Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 28 июля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир, набрав номер 7373948, код города 495. Первым делом пробки.
В движении.
Прямо сейчас в городе трехбальные пробки. Нам обещают 3 балла в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера, 4 балла в 7 вечера. Важная деталь, на 4 часа, то есть на прямо сейчас обещали двухбальные пробки, но, видите, в результате на практике получились пробки в 3 балла. Красного довольно много. Обращаем особое внимание на внешнее третье кольцо в районе Лужников. Там, судя по всему, очень серьезная пробка такого бордового цвета. И, в общем, не самая короткая, порядка 2, а может быть даже больше километров. Получается, что когда вы едете от Сити через речку, тут же встаете в пробку, и эта пробка до, получается, до места, где пересечение с улицей Вавилова, там, где станция Площадь Гагарина. Имейте это в виду. В целом, еще раз напомню, трехбальные пробки, как максимум 4 балла обещают на 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, объявлено, что проводится эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ. Участвует в нем 17 регионов. В чем суть этого эксперимента? Насколько эффективным он может оказаться? Первая тема. Вторая. В России вступили в силу новые правила пропуска специального транспорта. Говорят, что довольно серьезно пересмотрели эти правила. В чем отличие и какой штраф? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочно сообщение. Только что Трамп вместо 50 дней прежних изменил сроки. Трамп заявил, что сокращает крайний срок для достижения перемирия на Украине до 10-12 дней. Как он сказал, он не наблюдает какого-либо прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Срочное сообщение. Они только что появились на лентах информационных агентств. Возможно, подробности появятся уже в ближайшие минуты.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7 925 48 948. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Не забывайте об этом. В Москве два варианта кода: 499 и 495. Наш код 495. Номер телефона 7373948. Радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную или похожую, хотя бы минимально похожую на бранную лексику. Это не для радиоэфира. Первая тема. В эксперименте по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ участвует 17 регионов. Стартовал он 1 июля, продлится до 30 июня 2026 года, то есть рассчитан на год, так говорят в Минстрое. В списке участников Воронежская, Липецкая, Калининградская, Московская области и другие субъекты. Основная цель – сократить дебиторскую задолженность потребителей за оказанные услуги. В рамках эксперимента на базе информационной системы ЖКХ создается цифровой сервис, который автоматизирует необходимые запросы и уведомления для обеспечения возможности информирования собственников без привязки к месту регистрации. Константин Крохин, председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ, торгово-промышленной палаты и юрист. Константин Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, как вы понимаете, в чем суть этого эксперимента по онлайн-взысканию долгов по ЖКХ? Просто лучше будут информировать, что ли?
Нет, наоборот. Ускоряют процесс взыскания, делают его полностью цифровым, то есть без контакта с человеком, с должником, без уведомления человека привычным способом, ну, например, почтовым уведомлением или телефонным звонком. Просто закинут в черный ящик под названием «личный кабинет в госуслугах», смотрит туда человек, не смотрит, в отъезде, болеет, в отпуске, неважно, считается, что уведомлен, и можно уже все его счета арестовывать, блокировать и списывать. То есть чисто для ускорения одной стороны, взыскателя.
Когда говорят, что сейчас организации ЖКХ, обращаясь в суд по поводу взыскания долгов, по закону не могут получить информацию о должниках из Росреестра, а теперь, мол, есть возможности это получать. То есть все-таки судебные истории будут не такими простыми, как вы их описали.
Дело в том, что судебные истории вот с учетом нового механизма эксперимента, они будут очень простыми. И главное, что человек, простой человек, особенно не цифровизованный, это большая часть населения, 40% у нас пенсионеров, пожилых людей, они не будут знать о том, что против них идет и возбуждено производство судебное, например, приказное, и с них спишут, они уже узнают, когда у них на карточке не останется денег. С точки зрения вот этих сложностей получения персональных данных, ну тут интересная история, потому что буквально 2 года назад было все в порядке. Потом депутаты решили закрыть персональные данные для управляющих организаций зачем-то. Это действительно усложнило подачу искового заявления, но в законе прописали, что суды обязаны сами выявлять эти данные и автоматически их добавлять. Это дало определенную отсрочку по времени, безусловно, после подачи искового заявления, но, повторюсь, что все это придумали сами депутаты. Усложнили, и чтобы побороть вот это усложнение ранее сделанное, решили вообще не предупреждать должников и делать без их ведома. Поэтому очень опасная инициатива. Надеюсь, что она, ну, скажем так, не будет принята во всероссийском масштабе, потому что, ну, очень много злоупотреблений. То есть поле большое для злоупотреблений.
Так, давайте уточним немножко. Потом про злоупотребление, а сначала все-таки вы вот начали говорить о том, что уведомление будет сбрасываться в госуслуги. Потом сказали, пострадают пенсионеры, которые, я не очень понимаю, то есть, а если у человека нет госуслуг, тогда его вообще можно не информировать?
Дело в том, что его не должны информировать, но в том случае, если у человека нет госуслуг, то в этом случае он ничего не получит, но это не значит, что с него не спишут, потому что карточки-то у него есть, пенсию он куда-то получает, сегодня наличными практически пенсию не выдают, она приходит на банковские карточки. Тут почему я так сказал? Потому что госуслуги – это все-таки такой виртуальный личный кабинет, куда ты заглядываешь, когда тебе что-то надо. Ну, например, оформить пособие, или там пенсию, или документы выправить. А в целом, в отличие от почтового ящика, который вы каждый день проходите, заходя в подъезд и в свою квартиру, в целом в госуслуги можно годами не заглядывать, и таких людей немало. Плюс, когда мы говорим о пенсионерах пожилых, мы имеем в виду, что они в цифровом смысле не очень вовлеченные. И если брать систему ЖКХ, она так и называется, ГИС ЖКХ, Государственная информационная система ЖКХ, это подраздел госуслуг, где, собственно, все данные по квартирам, по начислениям, там жалобы можно направлять. Так вот, в прошлом году ее глубина проникновения среди населения России была около 5%. То есть 95% либо они не знали, либо не пользовались. Поэтому вы можете понять, какой процент уведомлений будет доходить реально до должника через эту систему.
Еще раз, когда вы говорите о том, что теперь можно не информировать, это прям прописано, что в рамках эксперимента можно не информировать людей? Или это все-таки фигура речи?
Фигура речи можно не информировать обычным способом, да, я вот прям сказал, почтовым способом, то есть так, как в Гражданско-процессуальном кодексе указано, человек должен получить заказное почтовое уведомление. И это, кстати, общемировая практика. Во всех судебных делах должник и любая сторона по делу должны быть уведомлены вручением почтового уведомления. Вот теперь в эксперименте это отменяется. То есть уведомление в личном кабинете госуслуг считается надлежащим уведомлением. А получил ли человек на самом деле, прочитал ли он, неважно. Главное, что в личный кабинет попало, 7 дней пролежало, и после этого ты уже сам виноват. Ты уведомлен, надо чаще смотреть.
Еще раз, а если нет личного кабинета, тогда уведомление каким образом идет?
Речь идет, вот конкретно про таких людей ничего не сказано. Некоторые регионы, которые с глубокой долей цифровизации входят в этот процесс, в этот эксперимент, и исполнительные документы будут передаваться в электронном виде через документооборот между ведомствами, и судебные решения будут выноситься также в электронном виде и исполняться. То есть предположить, что у человека нет госуслуг, но есть счет в банке, возможно, и отсутствие личного кабинета в госуслугах не означает, что в отношении него не будут приняты меры по взысканию денежных средств с его расчетных счетов, включая карточки в банк.
А вот вы говорите, что не очень правильно, а 402 говорит, как может быть не знали? Даже в едином платежном документе человек информируется о том, что у него есть долг.
Мы говорим сейчас не о долгах, а о судебных решениях. Это первый момент. Второй момент. Я как юрист практикующий вам хочу сказать, что примерно 30-40% тех сумм, которые в квитанции, особенно вот, допустим, если это какая-то компания типа жилищника, государственная или муниципальная контора, так вот большинство сумм там, они в суд никогда и не попадают, потому что нарисованы. И потом, значит, идет какая-то работа, звонки, но в суд они не подают. Поэтому то, что в квитанции, не значит, что это законно и это финальная сумма. А мы говорим сейчас именно о судебных документах, таких как судебный приказ или судебное решение. Это немножко разные вещи.
Так, Сергей 954, а если долг ошибочный, с тебя деньги спишут, а потом доказывай, мол, что не верблюд?
Это то же самое, как происходит со штрафами через видеокамеру. То есть оспаривать можно судиться годами, но при этом не факт, что ты победишь. Поэтому я и говорю, что это все-таки игра в одни ворота. То есть упрощается взыскание, оно реально ускоряется, а вот отыграть обратно, если допущена ошибка, простому человеку нужно неимоверные усилия приложить, и прежде всего судебные. То есть это год-два оспаривания, расходы на адвоката, и не факт, что ты это отобьешь.
А вы говорили про злоупотребление. Что вы имеете в виду?
Дело в том, что в приказном производстве есть такая особенность, в обычном приказном производстве, который нам направляют по почте, что туда, так как это процесс в одностороннем порядке, без вызова должника, без получения от него информации, туда приходит одна сторона, взыскатель, и одна его позиция, он приносит документы и говорит: Пупкин Сидоров должен мне 100 тысяч рублей. И суд это автоматически штампует. Вот в данном случае на этапе принятия решения, исполнения его в электронном виде, нет никого, кто бы мог сказать, что эта сумма неправильная. Деньги спишут, эти 100 тысяч, а ты потом иди доказывай, что на самом деле должен всего лишь 20. Вот в этом, собственно, проблема. Это проблема приказного производства, которая односторонняя, без вызова должника. И сейчас она еще и ускоряется в взыскании через электронный документооборот. Поэтому это крайне опасно, особенно для социально незащищенных слоев населения. Они не такие мобильные, подвижные, не так информированные. Они просто все прозевают, а деньги уже спишут.
Скажите, вот в том списке, который у меня перед глазами, Московская область точно фигурирует? Про Москву ничего не написано. Москва не участвует в эксперименте?
Да, совершенно верно, Москва не участвует в эксперименте, и это хороший знак, потому что все-таки с одной стороны Москва это крупный регион, крупный рынок жилищно-коммунальных услуг, и вот с точки зрения расчета, с точки зрения оплаты отопления, Москва всегда придерживалась таких здравых, взвешенных позиций. Поэтому я надеюсь, что и невхождение в этот эксперимент было тоже здравым, хотя степень проникновения цифровизации в Москве одна из самых высоких в стране. Но Москва на этот эксперимент не пошла, и слава богу.
Скажите, раз уж мы с вами эту тему обсуждаем, тут Игнат 589 спрашивает. Мне, говорит, два дня назад через госуслуги пришло сообщение, что у меня долг в 90 рублей. А я все платил, вот и думаю, что делать. Надо тратить время на разбор, откуда долг, или все-таки заплатить 90 рублей?
В отношении госуслуг можно не переживать, пока на сегодняшний день в Москве это информационная доска. То есть есть долги, которые уже не долги, которые вы, например, оспорили, в суде оспорили или вам сделали перерасчет, но туда информация не обновляется. То есть он может висеть годами. Поэтому в отношении госуслуг не нужно переживать. Нужно переживать в отношении наличия у вас квитанции. То есть любая управляющая организация, она в любой момент может вам выставить 13-й платеж. Ну, какой-то вот перерасчет. Вот для этого всегда лучше по другой за 3 года иметь квитанции, чтобы проверить, платили вы или не платили. Потому что вспоминать всегда сложно.
Спасибо. Константин Крохин, председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ в торгово-промышленной палате и юрист, был с нами на прямой связи. Григорий рассказывает, что у него приставы квартплату списали, а я, говорит, не на тот счет платил. Потом разобрался, деньги мне не вернули, а зачли в будущую оплату ЖКХ. Ну, значит, получается, деньги вам не вернули. Получается, деньги все-таки вернулись. Это как бы ваши деньги, которые вы просто заплатили за ЖКХ. Тоже важно. Цифровое рабство растет. Нет, настает. Так считает 123-й в этой связи. Макар 565-й говорит, пожаловался о текущем кондиционере одной из квартир наголо над входящим подъездом. Управляющая организация ответила, что уведомление о необходимости отвода дренажа в канализацию направлено. И вот Макар теперь в этой связи говорит, думаю, наверное, желез в почтовый ящик с прошлого года, очевидно, не заглядывал. Ну вот тут важно понять, как работают эти уведомления. Павел говорит, один раз штраф на паспорт выписали, сказали, в госуслугах оплатишь, я его там не увидел, потом он к приставам попал за просрочку платежа, потому что штраф выписали не на тот паспорт, на старый номер паспорта, так же и тут. А если кто что с ошибкой выпишет, и делай, мол, что хочешь. В эксперименте по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ, который стартовал с 1 июля 2025 года, 17 регионов участвуют в этом списке. Есть Московская область, но нет Москвы.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем следить за заявлениями американского президента, который сообщил, это было в первых срочных сообщениях, который рассказал, что сокращает установленный ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Теперь вот есть прямая речь того, что сказал Трамп журналистам в Шотландии по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании. И тут несколько иначе все это звучит, во всяком случае, в переводе на русский язык. Я собираюсь установить новый срок, примерно 10 или 12 дней сегодняшнего дня. Нет причин ждать, я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса. То есть пока не сокращает, пока собирается установить новый срок, примерно 10 или 12 дней вместо прежних 50. И тут еще надо посчитать, а когда, собственно, начался отчет тех самых прежних 50 дней. Следующая тема для обсуждения. В России вступили в силу новые правила пропуска специального транспорта. Теперь водители обязаны уступить дорогу не только машинам экстренных служб, но и автомобилям без специальной графики. То есть многие в этой связи говорят, но и автомобилям чиновников. При приближении транспортного средства со спецсигналом автомобилисту нужно перестроиться в соседний ряд или съехать на обочину. Запрещено двигаться в ряду со спецтранспортом на равной скорости. За непропуск штраф может составить от 4,5 до 7,5 тысяч рублей, а также грозит лишение водительских прав. Отдельно говорили о том, что, возможно, в ближайшее время даже этот штраф будет увеличен. Вице-президент Комитета по защите прав автовладельцев, член Общественной палаты Александр Холодов к нам присоединяется. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, в чем отличие того, что теперь называется правилами пропуска спецтранспорта, от того, что было до этого?
Я думаю, что здесь исправили ошибку, которая была десятилетиями у нас в правилах дорожного движения. Естественно, все специалисты, кто хорошо знал правила, долго и упорно смеялись над тем, как прописан текст у нас в ПДД. Но сейчас вот эту вот смешную ошибку устраняет. То есть попробую объяснить. Вот текущая редакция еще, да, то есть пока поправки не вступили в силу, что она говорит? Что в случае там приближения вот этого транспорта нужно ему уступить дорогу. А если мы смотрим термин «уступить дорогу», то это нужно не начинать движение, не продолжать движение, не перестраиваться. Ну так, если своими словами пересказывать, то есть получается, если, например, вам сзади подъехал автомобиль с мигалкой, да, а вы просто взяли и встали посреди дороги, то получается формально вы соблюдаете правила дорожного движения. Или если вы просто продолжаете ехать, как и ехали, как бы не игнорируя его. Но если вы там при этом не меняете полосу и там не ускоряетесь, условно говоря, то вроде как вы тоже соблюдаете ПДД. Вот. То есть вот сама формулировка, она была очень глупенькой. То есть вот, видимо, дошли руки и скорректировали, что все-таки уступили дорогу. Там, мы все по-русски понимаем, что уступи дорогу, отъедь в сторону. А вот с точки зрения правил, уступи дорогу, это совсем другое. Поэтому привели как бы в соответствие не с русским языком, как бы, который все подразумевают, а с тем, что все-таки реально нужно сделать.
Так, теперь сразу возникают новые вопросы. Теперь описано, что нужно перестроиться в соседний ряд или съехать на обочину. Если я стою на красный сигнал светофора, соответственно, и сзади вижу, как ко мне подъезжает автомобиль с мигалкой, я должен съехать на обочину или переехать в ряд, хотя я, еще раз, вряд ли это смогу сделать. Я ведь вместе с другими автомобилями, скорее всего.
Ну, я думаю, что если вы будете стоять, да, то каких-то претензий к вам предъявлено, скорее всего, не будет. Но здесь тоже надо смотреть по ситуации. Если вы физически можете уступить дорогу, а сзади автомобиль там скорой помощи, то, наверное, физически стоит это сделать. Но сейчас, конечно, многие еще обращают внимание на большое количество различных камер и понимают, что пересечение там разметки вот где-то перед светофором тоже может штраф принести. Поэтому, конечно, здесь надо смотреть по ситуации. Но в любом случае, я думаю, что если вас, например, обвинят в том, что вы не съехали, а вы скажете, что, извините, я в этом месте не мог съехать, не нарушив правила дорожного движения, то что-то мне подсказывает, что в суде вас оправдают. То есть вряд ли это закончится лишением прав. Mm-hmm. Вот, или даже штрафом. Но, конечно, всегда стоит смотреть по ситуации, включать все-таки еще, вот в данном пункте еще и здравый смысл, наверное, стоит тоже учитывать, помимо того, что прописано в ПДД.
А Олег 362 как раз про камеры вспоминает и говорит, вот прямо написано съехать на обочину, но ведь по ПДД это невозможно.
Ну, по ПДД движение запрещено, съезд-то не запрещен. Вот, поэтому тоже надо не забывать про это. То есть, если вы движетесь по обочине, то запрещено. Если вы там встали как вынужденная мера, там, не знаю, колесо у вас прокололо, вас же никто не будет штрафовать. То же самое здесь, вы уступаете дорогу. Но, повторюсь, да, то есть текущая редакция просто, она, ну, смешная. Просто глупость. Здесь в данном случае, что касается вот этого именно пункта, да, то есть когда изменяются требования, это просто устраняет эту глупость.
Так, теперь скажите, что такое запрещено двигаться в ряду со спецтранспортом на равной скорости?
Ну, это, грубо говоря, что вы рядом перед ним встали и едете, например, да, никуда не отъезжая. Или за ним встали и едете, там, условно говоря, в колонну вклинились.
Так.
Или параллельно едете. Но я думаю, что здесь, конечно, будет еще очень... будем смотреть, как эти трактовки реагирует суд, когда первые будут... какие-то прецеденты. Но пока логически вот так можно понять.
Теперь еще. Раньше говорили, что приближение транспортного средства со спецсигналом – это одно, а приближение транспортного средства со спецсигналом, когда и световой, и звуковой – это другое. Тут что-то меняется?
Ну, здесь меняется. Дело в том, что раньше... Действия водителя, они разные в обоих случаях. То есть, если мы видим просто мигалки без звукового сигнала, нам ничего уступать не надо. Просто вот он имеет перед нами преимущество некое, и все. Вот. А теперь же вот прописывают, что нужно тоже уступать дорогу, если он просто едет с мигалкой.
То есть, еще раз, если сзади машина с мигалкой, но без звукового сигнала, теперь тоже надо пропускать по полной программе.
После вступления в правил, да, нужно будет уступать дорогу. И я думаю, что это еще связано с тем, что различные кортежи, да, вот представьте, когда мимо вас он проносится с мигалкой, как бы, наверное, ну, слышно, видно там, можно это потерпеть 10 секунд. А представьте, люди, которые едут в кортеже, да, то есть они вот эту мигалку, условно говоря, если они час едут, у них час вот эти задания перед ними. Поэтому... Я думаю, что, может быть, подумали о том, что надо уменьшить количество вот этих завываний и просто передвигаться достаточно там с световым сигналом, а не использовать всегда звуковой.
Скажите, вот когда пишут в разных изданиях, кстати, в этой связи разные данные, давайте попытаемся уточнить с вашей помощью. Вот, например, написано, за непропуск штраф может составить от 4,5 до 7,5 тысяч рублей. Кто-то говорит сразу от 7,5 тысяч рублей. Кто-то вспоминает еще 5-тысячные, 500-рублевые или 1,5-тысячные штрафы. Вот сейчас за первый непропуск что положено?
Слушайте, честно говоря... Даже не помню на память цифры СКАП, вот, но я думаю, что здесь размер штрафа это очень вторичное значение имеет, потому что по этой статье всегда было и есть, и будет один из видов наказания – это лишение прав. То есть водителей в данном случае, я думаю, пугает не штраф и его размер, абсолютно без разницы, а может испугать скорее то, что прав лишат, если... нарушит.
Но... Ну и совсем, да. Все, мы должны заканчивать совсем коротко. Вы просто несколько раз уже подчеркнули, пока не вступили в силу. В новостях в России вступили в силу новые правила. Так когда они будут действовать?
Нет, правила, по-моему, как, кстати, не сегодня ли их, да, по-моему,
вот, как раз... вот об этом и речь.
Да, по-моему, ну да, да, сегодня вступили в силу, обманул.
Спасибо.
Сегодня уже воскресенье.
Да. Александр Холодов, вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев, член Общественной палаты Российской Федерации. В России вступили в силу новые правила пропуска специального транспорта. Так что 402-й, когда вы пишете, можно сейчас уже тренироваться уступать до вступления в силу поправок. Вчера надо было тренироваться. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 28 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем с вашей помощью. Вы пишите через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните 7-3-7-3-94-8, код города 495.
В движении.
А в городе тем временем уже двухбальные пробки. Полчаса назад было 3 балла, по прогнозам еще в 4 должны были быть двухбальные пробки, но вот видите, как-то немножко отпустило. С точки зрения напряженности движения, двухбальные пробки прямо сейчас, 3 балла нам обещают на 5 вечера, потом 2 часа 4-бальных пробок. Так выглядит прогноз. Главная проблема, о которой я полчаса назад говорил, стала явно меньшей проблемой. Это внешнее третье кольцо в районе Лужников. Напряженность этой пробки существенно уменьшилась, судя по всему. Обращаем внимание теперь в том районе на пробку на встречной полосе, на третьем транспортном кольце внутреннем. Начинаются сложности еще до пересечения реки, соответственно, до метро Тульская, а потом через поворот на метро Тульская и до площади Гагарина. Внутреннее третье кольцо в том районе едет довольно медленно. Еще обращаем внимание на внутреннее третье кольцо в обычном, привычном для нас месте от Беговой до проспекта Мира и на Московскую кольцевую автодорогу. Тут сегодня не очень много затруднений почти на всем протяжении. Все зелененького цвета, а вот внешний МКАД, соответственно, от Дмитровского, нет, не от Дмитровского, скорее от Коровинского шоссе начинается пробка, и это до пересечения МКАД Ленинградское шоссе. В целом, напомню, в городе пробки всего 2 балла.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Роскосмосе назвали сроки испытания ракетной технологии возвращаемых ступеней. На отработку нового метода запуска метановой ракеты уйдет от 1,5 до 2 лет. Получается, у нас отставание, причем отставание, которое растет, это попытка наверстать или это попытка идти похожим, но все-таки другим путем. В общем, насколько эффективно движение в этом направлении. Первая тема. Вторая. Коммерсант сегодня написал, что интерес россиян к брендовой, но подержанной одежде почти сошел на нет. Упал также спрос на обувь и аксессуары. В чем причины и что, собственно, заменило эту самую подержанную одежду на российском рынке? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Трамп заявил, что по-прежнему не исключает возможности достижения соглашения с Россией по Украине. Об этом в эти минуты, соответственно, пишет агентство РИА Новости. И еще тоже срочное сообщение. Трамп говорит, что не хочет вводить санкции против Российской Федерации, потому что, цитата, «любит российский народ».
Поток. Успеем сказать главное.
Следим за новостями, следим за тем, что, собственно, творится на московских дорогах. Вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо дозваниваетесь к нам в прямой эфир. Напомню еще раз номер 7373948, код города 495. Да, когда мы обсуждали тут, что, мол, надо было потренироваться, и я сказал, вчера надо было тренироваться, на самом деле тренироваться, уж если мы говорим об изменении правил дорожного движения, особенно в части пропуска специального транспорта, так вот, тренироваться надо было в пятницу. С субботы действуют новые правила дорожного движения, точнее, новая редакция. Там ведь не только это меняется, но вот новые правила пропуска спецтранспорта действуют с субботы прошлой недели. 562-й рассказывает, что на внешнем МКАДе, 36-й километр, нет движения, стоим, говорит, глухо. Денис, 464-й, по внешнему ТТК, но не указывает, где конкретно. Поехали, растащили ДТП. То есть где-то на ТТК была пробка, заметная пробка из-за ДТП. Вот теперь там причину, соответственно, убрали, и поэтому все нормально. Иван Моисеев, научный руководитель Московского космического клуба, к нам присоединяется. Иван Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
В Роскосмосе назвали, что надо примерно 1,5-2 года для того, чтобы отработать новый метод запуска метановой ракеты, то есть ракетная технология возвращаемых ступеней. Как к этому сроку относиться? Это отставание, другие это уже делают? Это попытка наверстать упущенное или это попытка идти в другую сторону, но примерно параллельно?
достаточно сложно сразу на все ответить. Ну, в общем-то, срок 2 года на эти испытания. Это испытание макета первой ступени, которая должна взлететь, там, скажем, на километр, и потом плавно совершить посадку. То есть метод спасения. Эту работу делал Маск SpaceX лет 15 назад примерно, значит. С той поры он, значит, перевел свою ракету, основную Falcon 9, вот в этот многоразовый режим. Это очень выгодно экономически, потому что вот первая ступень – это, ну, 75% массы, вот, примерно сухой массы, и очень дорогие двигатели стартовые. Сейчас вот в теории считается, что если уж делать ракету, нужно обязательно вот эту ступень спасать. А раньше это было, ну, совершенно новаторской идеей.
Вот. Ну вот, то есть получается, что у нас в свое время не поняли, в каком направлении двигаться, и вот в этом направлении не пошли. И поэтому теперь приходится догонять.
Да, пропущено лет 15, потому что, значит, тогдашнее руководство Роскосмоса, в общем-то, достаточно это все смешно было, обозвали Маска мошенником, что такого не может быть, что это никак нельзя сделать, вот что это невыгодно, ну и много чего, значит, ну в порядке здоровой критики, так сказать, конкурента. А, в общем-то, это оказалось очень удачной идеей, она непривычна для ракетчиков, чтобы в то время была. А так, как она доказала, что, в общем-то, весьма-очень здорово, сильно экономится. Вот не так давно, неделю назад примерно, значит, Маск 29-й раз запустил одну и ту же первую ступень.
Тут как раз вот один из наших слушателей, Григорий, пишет, а что там в этой ступени вообще после взлета остается? Там же все сгорает. Не все понимают, а действительно, над чем идет работа?
А, нет, ну что вот, значит, там сгорает только топливо. Вот, топливо там, ну, скажем, 90% веса стоит, оно вот сгорает. А все остальное в момент завершения работы, это если первая ступень, это примерно 2 минуты после взлета. Вот, все остальное падает куда-нибудь, и потом должно собираться, убираться, как это у нас делается. Вот, а Маск предложил оставить немного топлива, не все сжигать. Вот, и использовать несколько двигателей, 3 двигателя, для того, чтобы мягко эту ракету посадить в заданную точку.
И тогда эта ракета может быть несколько раз, или как вот вы только что сказали, несколько десятков раз быть использована еще.
Да, это очень здорово.
Насколько от того, что вот там оставляется какое-то топливо и пересматривается работа двигателей, насколько удорожается этот проект, или потом экономия идет за счет повторов?
Ну, основная экономия идет, вот все это сделать, это, конечно, сложно сделать вот возвращаемую ступень. Это сложная работа, экспериментальная отработка, значит, это дорого. Но потом, поскольку вот чем больше запусков, а, скажем, в Штатах очень много запусков делается, тем быстрее все это окупается. И потом идет чистая прибыль.
Ну вот Баканов говорит о колоссальной экономии. Это что там, миллиарды, миллионы, триллионы рублей?
Ну, скажем, если взять нашу стандартную ракету «Союз», то она стоит 3 миллиарда. Я не могу сказать точных цифр, но если вернуть ступень первую, то она бы стоила миллиард, раза в 3 дешевле.
Но
это оценка.
Я понимаю. Оценка. А, собственно, вот придумать, каким образом разработать эту технологию возвращения, это сколько стоит?
Ну, я думаю, 10 миллиардов, это тоже оценка.
А, ну, тоже понятно, более-менее понятно. Это не веками отрабатываются деньги. Хорошо, Андрей 892 спрашивает, простите, говорит, за профанство, но почему нельзя прикрепить к этой ступени какой-нибудь парашют, чтобы она сама, что называется, мягко села?
Вот такие проекты были. Но дело в том, что вот если ракета сядет с парашютом, удар будет достаточно сильный. Вот, сильно, и, в общем-то, тогда за сохранность этих двигателей я бы не поручился. Вот, и потом, опять же, парашют, он подвержен ветру, и в точное место он не сядет. Вот, а вот ракета «Фалкон», которая работает, основная ракета возвращаемая, она садится коэффициент Кузи с точностью до 1 метра. То есть очень точно.
А насколько много надо запусков для того, чтобы все это потом, что называется, отбить по деньгам? Виталий говорит, если я правильно помню, мы сейчас делаем 17-18 запусков в космосе, рогозинские 20, как он пишет, пока еще не достигли, и таким образом уступаем и США, и Китаю. А надо больше таких запусков для того, чтобы вот эти технологии заработали?
Вот тут да, тут еще одна проблема для нас с такой работой. Чтобы отработать, то действительно нужно достаточно много запусков делать ежегодно. Вот. Поэтому вот эта вот работа на Амур-СПГ, эта ракета называется, вот, она, в общем-то, еще не скоро завершится. Ну и, в общем-то, я полагаю, что у нас в Роскосмосе рассчитывают, что к тому времени запусков будет больше.
Еще вопрос. Тут тот же Григорий, кстати, пишет, можно Маску позвонить, да и узнать у него, как, собственно, как тут пишет Григорий, сажать болванку. Но вообще мы же знаем, что эту технологию не только Маск использует, и в Японии что-то подобное вроде как существует, и в Китае, а купить готовую технологию это невыгодно.
Ну, возможно, Маска не продаст. Вот, зачем ему платить конкуренту? Он, правда, далеко обогнал всех остальных, все страны вместе взятые. Вот, значит, в Японии, в Китае идет отработка. Но это не то, что очень такая сложная вещь. Вот. Естественно, если взять готовую, то да, будет проще. Но, в принципе, это можно отработать. Тут нет каких-то таких мощных технических проблем.
Тут скорее вопрос не столько о технических проблемах, сколько о времени. Вот вы это подтверждаете, и да и Баканов говорит, что на отработку метода уйдет от 1,5 до 2 лет. То есть, видимо, скорее всего, наверное, времени уйдет даже больше на практике.
Да, конечно. Ну, у нас, в общем-то, обычно, что бывает на практике, сроки сильно увеличиваются. Вот. Но все равно это же не повод для того, чтобы вообще ничего не делать.
Ну да. Вот, кстати, в этой связи Виталий 618 спрашивает, по вашим оценкам, как он пишет, широкими мазками, как считаете, космос развивается, стагнирует или пиарится на достижениях прошлого? Наш космос.
Ну, если вот крупно говорить, то, в общем-то, во всех странах мира, США, Япония, Китай, космос очень быстро развивается. Это экспоненты. Вот, ну, если брать графики, которые там характеризуют развитие космоса, а у нас, наоборот, он снижается. Вот. Ну, причина в том, что сейчас пришел частный космос, и космос дает большие прибыли. А как где дают большие прибыли, туда вкладывают большие деньги, и все это закручивается, вот очень быстро развивается. У нас, к сожалению, у нас монополисты, и мы, в общем-то, это не важно. У нас снижается число запусков каждый год на 2 запуска меньше.
Макар 565-й прав, когда пишет, помню, говорит, 10 лет назад российские конструкторы очень убедительно на пальцах объясняли, почему возвращаемые ракеты абсолютно невыгодны. Так и было?
Да. Ну, тут такие конструкторы были, которые больше хотелось, скажем, обругать Маска с его SpaceX, чем выяснить, что там происходит на самом деле.
Илья 447 пишет, возвращаемые ступени будут тогда меньше выводить полезные нагрузки, ведь топливо для возвращения, оно минусоваться будет как раз полезные нагрузки.
Да, все правильно. Значит, но не совсем так, потому что там, поскольку двухступенчатая схема, то, в общем-то, не прямо связано с полезной нагрузкой. И еще есть один нюанс, что, в общем-то говоря, всегда есть запас топлива. Всегда идет запас топлива. Вот. И, в общем-то, можно рассчитать, что, в общем-то, хватает и дает эффект.
Спасибо. Научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев был с нами на прямой связи. В Роскосмосе назвали сроки испытания ракетной технологии возвращаемых ступеней. Говорят, на отработку нового метода уйдет от 1,5 до 2 лет. Ну, как говорят, это заявление главы государственной корпорации Дмитрия Баканова. Вячеслав 326 задается вопросом, не получится ли так, как с АвтоВАЗом. Но мы говорим о том, что говорят сейчас в госкорпорации. По этому поводу Баканов говорит, что стоит задача создать возвращающуюся на Землю первую ступень ракеты, и это значительно удешевит космические запуски. Он даже использует формулировки типа «за счет этого происходит колоссальное удешевление, колоссальная экономия».
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем следить за заявлениями Трампа. Говоря о возможности встречи с Путиным, он заявил, что ему уже неинтересны разговоры об урегулировании конфликта на Украине. Цитирую, по ТАСС, это молния, которая только что появилась на ленте ТАСС, ну и, соответственно, на других информационных агентствах. Вот, собственно, и РИА Новости об этом пишут. Цитата прямая, больше не слишком заинтересован в переговорах. Об этом говорит Трамп, отвечая на вопрос о возможности встречи с Путиным. Он так заявил. Следим за этим. У нас еще одна тема. Коммерсант сегодня написал о том, что интерес россиян к брендовой, но подержанной одежде почти сошел на нет. Упал спрос на обувь и аксессуары. Посещаемость, а это так вот по-умному, не совсем по-русски, но все-таки называется ресейл-площадками. Так вот, их посещаемость в первой половине года увеличилась на 12%. Для сравнения, в январе-июле 2024 года она составила 93%. Снижение активности может объясняться тем, что нынешняя платежеспособная молодежь придает брендам мало значения. Коммерсант пишет, что представители поколения зумеров не стесняются носить подделки, если это качественный товар. Они начинают зарабатывать, становятся потребителями модных товаров. Для молодых россиян в возрасте до 30 лет бренды часто не имеют такой статусности, как для их родителей. Замедление темпов роста интереса к ресейлу отражает общий спад на рынке моды. Потребители не спешат тратить деньги. Среди покупателей наблюдается больше рациональности. Например, половина из них приобретает одежду и вовсе в рассрочку. Со ссылкой на эксперта об этом пишет Коммерсант. 7373948. Телефон прямого эфира. Значит, не только к брендовой, но подержанной, а к брендовой как таковой. Но и про подержанную тоже интересно. 7373948. Телефон прямого эфира. Для меня бренд тоже никогда не имел значения. Я, получается, тоже зумер, что ли, всегда был? Это пишет Илья, 447-й. Григорий пытается уточнить. Это, что ли, секонд-хенд? Может быть. 7373948. Подержанная одежда – это та, которая уже в чьих-то руках побывала. То есть одежда второй руки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Юрий Костя из Митина. Ну, я, в принципе, связан с продажами и контактирую с людьми, которые занимаются шмотками. Вот правильно все говорит эксперт. Сейчас люди смотрят больше на ценник и на качество. Что там написано, уже никого не волнует. И, ну, я могу сказать, что реально выросла продажа через интернет.
Как можно по интернету оценить качество?
А так люди заказывают три пары кроссовок и выбирают те, которые из них лучше.
В этом смысле. Я понял. Ну и еще, если говорить об интересе к подержанной одежде, то есть это закат секонд-хенда?
Ну, как мне всегда казалось, секонд-хенд умер еще в моем детстве, где-то в районе 2000 года. Потом был всплеск пару лет назад, когда начали на Авито очень сильно продвигать эту тему, вот именно бэушные бренды. И очень быстро это схлопнулось, прям вообще не пошло.
А почему? Ну, что-то же, получается, заменило этот интерес. То есть люди в какой-то момент просто поняли, что не в бренде дело, а лучше купить новую вещь, пусть и не брендовую.
Да, вот я, как бы у меня у самого дети, молодежь, они уже вообще не обращают внимания. То есть тот же, допустим, iPhone уже не интересен. Крутой китаец им намного более люб.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. У Бориса другое объяснение. 870-й пишет, что просто рекламы нет. Нет их в первичной продаже, видимо. Есть только серый импорт, и в этом падение интереса. То есть вы думаете, что люди забыли бренды? Игнат 589-й полагает, что... я не знаю, вот насколько, опять же, пытаюсь найти какое-то другое слово. Ладно, у людей понты умерли, пишет Игнат. А с ним умер и секонд-хенд. Значит, а почему? Тоже ведь интересно. Одно дело, когда у тебя есть... нет возможности чем-то заменить. Другое дело, когда у тебя есть возможность заменить. Может быть, все-таки у людей появилась возможность чем-то заменить? 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Вы можете написать нам через СМС-портал или через Телеграм по этому поводу. По поводу Аэрофлота есть срочное сообщение. Аэрофлот и Шереметьево обладают необходимыми ресурсами для нормализации ситуации. Это заявление Минтранса. Теперь уже на уровне министерства говорят, что только сегодня Аэрофлот отменил 54 парных рейса, а остальные 206 при этом готовятся к выполнению. Приоритет Аэрофлота отдан рейсам на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минводы и за границу, в том числе на широкофюзеляжных самолетах. Это вот из последних сообщений по поводу истории вокруг этой авиакомпании. Как только что выяснилось, замминистра транспорта Потешкин провел в Шереметьеве совещание с участием представителей Минтранса, Росавиации, аэропорта и Аэрофлота. 7373948, телефон прямого эфира. Мы возвращаемся к истории про брендовую, но подержанную одежду, которая теперь вроде как мало кому интересна. В чем объяснение с вашей точки зрения? Павел пишет, что в первую очередь, он думает, это связано с ростом популярности маркетплейсов, а там в первую очередь продается не брендовая подделка. И что? То есть, еще раз, люди не понимают, чего покупают. Если им не продают брендовую одежду, они ее и не покупают. Тогда откуда был интерес к брендовой, но подержанной одежде? Непонятно. Не очень понял. 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь. Прошу вас. Здравствуйте.
Добрый день. Юрий, Дмитрий из Москвы. Заметил тенденцию, частенько бываю в магазинах, именно не фанат я маркетплейсов, мне нужно пощупать, как говорится. Соответственно, народу нет, вот эти вот бутики простаивают, вот, соответственно, не знаю, ну, понятно, любой товар найдет своего клиента. Но вот у меня был случай, у меня в практике, у меня, значит, знакомая, у нее она вот именно брендовые любит вещи, причем такие, не популярные, а вот для, вот, например, ну, не буду рекламировать, такие малоизвестные, но дорогие. Вот, и я пытался у нее понять, для чего, как бы, ну, такая тяга к, скажем, брендам. Вот, она говорила да, именно обратно, что я лучше куплю одну, но хорошую, чем вот несколько, но таких посредственных.
А, может быть, как раз в этом и дело, что появились некие варианты средние, когда вроде как и не дорогой бренд, но при этом приемлемое качество. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Да, Юрий, я хотел бы такой, знаете, недавно столкнулся с подобной вещью, правда, не с вещами, а с часами. Знаете, этот самый, подумал приобрести часы, там, может быть, хорошие марки, но подержанные. И понял, что легко натолкнуться на реплику, и трудно отличить ее будет. И поэтому отказался, например, от этой идеи.
Так, а вам, есть, что, подождите, а вам чего нужно-то? То есть, вы в деньги вложить хотели?
Нет, часы дорогие.
Ну, то есть, это вложение дорогие, денег? Да. Я вот, к примеру, к вам подойду, а вы в этих часах в реплике. Я же все равно не догадаюсь, что это реплика.
Но реплика же меньше проработает, просто в надежности дело.
А, еще и в надежности.
Часы-то, они же, да, ну, представляете, приобретайте хорошую вещь, которая может проработать там десятки лет.
Бренд — это все-таки качество. Все вместе повлияло, пишет Денис. 868-й, 104-й пишет, что брендовые вещи сейчас стоят пятизначные суммы в рублях, и при этом шансов, что вы купите оригинальную вещь, шансы невысоки с точки зрения 104-го. Игнат 589-й пишет, что люди ходили в брендах, бренды ушли, они стали покупать по инерции секонд-хенд, а потом просто уже отвыкли. Вы полагаете, что к бренду можно привыкнуть, а потом довольно быстро, ну, если мы говорим пару-тройку лет, и отвыкнуть. Может быть, интерес россиян к брендовой, но подержанной одежде почти сошел на нет, пишет Коммерсант.